Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И давайте попробуем подвести итоги, предварительные итоги, тем потерям, которые несет Россия в связи с войной и с международной изоляцией. Автопром, авиапром, международные связи образования, международные связи науки. И одна из огромных потерь – это спорт. И действительно, война ставит под вопрос будущее российского спорта, профессионального спорта, спорта высших достижений. Деградирует ли он в условиях международной изоляции? Должны ли российские атлеты, не поддержавшие войну, быть допущены до международных соревнований? И может ли вообще спорт быть вне политики? Обсуждаем в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Война и санкции затронули и профессиональный спорт в России. 25 января Международный олимпийский комитет выступил с заявлением, в котором говорится о варианте допуска российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпийские игры 2024 года. В первую очередь речь идет об отсутствии поддержки войны со стороны атлетов, во вторую – отсутствии проблем с допингом. Как будет работать отбор по критерию «поддерживает человек войну» или «не поддерживает» – пока непонятно. Более 30 стран подписали совместное заявление с призывом к Международному олимпийскому комитету пересмотреть решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к участию в Парижской олимпиаде в качестве нейтральных участников соревнований. Россия же продолжает настаивать на политической составляющей недопуска или допуска под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России говорят, что спортсменов, по сути, призывают отказаться от страны и губят их спортивную карьеру. В мире же некоторые страны опасаются, что Россия сможет использовать своих спортсменов для пропаганды войны на Олимпиаде. Ряд стран вообще пригрозил бойкотом Олимпиады в случае участия в ней российских атлетов. Что ждет российский спорт в изоляции и стоит ли в условиях войны допускать россиян до международных соревнований?
Обсудим эти сюжеты с нашим сегодняшним гостем. В студии у нас Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт».
Добрый день,
Николай. Вообще рад, что такой вообще старый бренд жив, существует. Он всегда, да, под этим названием так и остается?
Нет, он с 46-го года был, да, советским спортом. До этого постоянно переименовывался. Был «Красным спортом», «Известиями спорта». 7 лет был под запретом с 26 по 33, закрытый за оппортунизм. Газета писала о том, что спорт должен быть только профессиональным, а в 20-е годы об этом уже было не сильно принято говорить.
Уже, да, спорт должен был быть массовым. И по Зуму с нами на связи спортивный комментатор Александр Шмурнов. Александр, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Первый вопрос, Николай, вам. Насколько тотален бан России? Или есть все-таки отдельные виды спорта, в которых Россия не выключена?
Там, ну, шахматы, мы видим, что в разных видах спорта по-разному. Да. И как бы единой краской сложно мазать. Да, есть те виды спорта, где Россия тотально выключена. И, может быть, еще бан не такой глубокий. Впереди еще больше бан.
Это какие?
Да мы видим, что в футболе ситуация ведь такая, что если мы вдруг будем совершать какие-то странные телодвижения, там, скажем, включать крымские клубы в состав российских чемпионатов, хотя по уровню сейчас они ниже второй лиги уже, но это же из политических соображений будет делаться, если это произойдет. Ну и прочие многочисленные странные шаги, то это может привести, конечно, к тотальному выключению. Пока чемпионат России по футболу официальный, пока в нем могут принимать участие иностранцы. Там есть, правда, опция в одностороннем порядке разорвать контракт, но пока за участие в российском чемпионате или за товарищеские игры с российскими клубами или со сборной тотальный бан не следует в адрес тех, кто играет.
Россия же нигде не может играть ни в Еврокубках, ни в отборочных турнирах, ни в чемпионатах мира и Европы.
Это да, это ведет, конечно, к деградации спорта, но мы говорим, может ли быть еще больше бан.
Ну да, то есть может, есть куда опустить.
Скажем,
да,
если мы видим теннис, но, по-моему, никто не ощутил из российских теннисистов никаких проблем. Ну, за исключением того, что в том году был Уимблдон без россиян и белорусов. Но Международная Федерация достаточно жестко в адрес Уимблдона сейчас выступили. И Уимблдон пожалеет, если снова нас...
А в этом году уже Соболенко выиграла Австралию. И это вызвало такой прям патриотический прилив в Беларуси. Там Лукашенко сам поднимал, там я видел рюмки. Как это вообще сочетается с режимом санкций?
Ну, конечно, кто... Нет, ну, во-первых, они в индивидуальном порядке выступают, не под флагом и без гимна.
Как-то ну да, под флагом без гимна, но Лукашенко это приписывает себе.
Нет, ну слушайте, ну политики приписывают себе вообще все спортивные победы. С, как известно, гол с подачи Буряка забивает Болтача. Это личная победа Леонида Ильича. Да, мы никуда от этого не двинулись. И, по-моему, до сих пор с удовольствием окунаемся все в такое же настоящее. Если мы будем смотреть хоккей, да, смотря какой хоккей, КХЛ деградирует, но никто рот в адрес российских спортсменов, выступающих за океаном,
в НХЛ играют, а Овечки играет.
Конечно, да. Все играют, и видите, рекордное количество на матче всех звезд. Нет, ну, конечно, так некорректно говорить, рот никто не откроет. Открывают, и еще как. Но это не те люди, кто принимают решение.
А от них требуют каких-то слов осуждения агрессии от тех, от российских легионеров?
Да вы знаете, пока
НХЛ
никто не требовал, и более того, те анкеты, которые часто журналисты показывают, которые якобы разрабатываются Международным олимпийским комитетом, где надо будет спортсменам ставить соответствующие галочки, это пока все фейки. Никто никаких еще даже вопросников не составлял ни по поводу отношения к СВО, ни по поводу всех остальных вопросов. Поэтому пока это больше пропагандисты пугают сами себя.
Но Украина же, по-моему, ведет список спортсменов российских.
Другая эта история. Те страны, которые призывают к бойкоту, мол, если россиян и белорусов позовут, пусть даже без флага и гимна, к выступлению, мы будем бойкотировать. Но я уверен, что никаких бойкотов не будет, потому что с весьма тоталитарным сознанием Хуана Антонио Самаранч, который был несколько глав МОК назад в 80-м году при помощи Советского Союза, избранный во время Олимпиады 80 на пост главы Международного олимпийского комитета, так вот он так не сильно принято было об этом говорить. В 82-м году изъял из Олимпийской хартии понятие «спортсмен-любитель». Мы же всегда кричали, что у нас спортсмены-любители. Это тихонечко было изъято, и в Советском Союзе сильно об этом не говорили. А в 84-85-м, после второго подряд бойкота, да, 65 стран бойкотировало Москву-80, 12 стран включили ответочку, ну, такую слабую, но тем не менее бойкотировали Лос-Анджелесскую Олимпиаду 84. И Хуан Антонио Самаранч четко ввел правила. Два следующих олимпийских цикла пропускает любая бойкотирующая страна. Под каким бы предлогом политический бойкот нет. Но никто не хочет ни Латвия, ни Украина, ни Литва, ни Эстония, ни Польша. Но никто не захочет 8 лет пропускать. И надо разделять речи политиков и речи представителей олимпийских комитетов. Они не всегда тождественны. И Томас Бах, АМОК, включает в себя больше членов, чем ООН даже. Да? Так вот, узная, как Томас Бах, чемпион мира по сидению на двух стульях одновременно, если уж Томас Бах что-то заявляет, то это значит, точно Международный олимпийский комитет это уже в своих недрах решил, и это будет...
Ну, об этом мы еще поговорим, собственно, о международных спортивных чиновниках, федерациях. Я хочу сейчас обратиться к Александру Шмурнову. Александр, вот новые предложения, как раз мы заговорили об Олимпиадах, мог допускать спортсменов-нейтралов. И вот ваш взгляд на эту проблему. Надо ли допускать? Если допускать, то кого? Молчунов, которые не высказывались вообще по поводу агрессии, или людей, которые сделали заявление как отрицатели. Как вы смотрите на эту проблему?
Давайте начнем с того, что, может быть, Томас Бах и сидит на двух стульях, но сидит он довольно крепко, прежде всего на своем первом стуле. И помимо вот этого пробного шара, я к нему так отношусь, по поводу возможности участия спортсменов из России в Олимпиаде в Париже. Дальше разберем, попробуем разобрать, что это будет означать, что за нейтральный статус и так далее. Так вот, помимо этого пробного шара, он уже успел следом запустить очень быстро подтверждение того, что Международный олимпийский комитет остается верен объявленным санкциям, режиму санкций, как вы правильно это назвали, потому что действительно матрица, а не просто какое-то заявление одно, вот, дескать, Россия не будет в чем-то участвовать. Это международное сообщество, спортивная, действительно очень сильная, влиятельная организация во всех смыслах, в политическом, в общественном тоже, она подтверждает, ни о какой амнистии речь не идет близко. И даже если какие-то россияне будут участвовать в Олимпиаде в Париже, это не будут представитель того же вида спорта, что и Бах, Поздняков, который умудрился заявить, что для российского спортсмена убивать украинцев – это честь. Ни один чиновник российский, ни один российский государственный символ, ни одна российская федерация, ну и, конечно, ни один спортсмен, который замечен хоть в какой-то поддержке войны. Это раз. Значит, отсюда мы отрезали довольно большой ломоть. Потому что, например, национальные сборные по многим видам спорта, они не существуют вне федерации, и значит, о них даже речь не пойдет. Никаких национальных сборных, никаких людей, которые имеют прямое отношение к российскому государству, им финансируются, им поддерживаются, и в засос с ним целуются, на Олимпиаде в Париже не будет. Это раз. Второе. Что касается, вот Николай верно подметил об отсутствии дорожной карты, о том, что это только журналисты рисуют, какие-то опросники, хороший русский, плохой русский, хороший спортсмен, поддержавший войну, как громко, как часто, не поддержавший, молчун. Все это, конечно, вилами по воде, это пока непонятно. Но без этого, я полагаю, не обойдется. Если мы доберемся до этой дорожной карты, то есть до принципа, по которому могут спортсмены с российским паспортом все-таки получить шанс выступить в Париже, разумеется, какие-то такого рода опросники будут. И те фейковые опросники, которые сейчас гуляют по интернету, могут оказаться такими же пробными шарами, их могут доработать, проверить. Но без этого нельзя, поймите. Без того, чтобы спортсмен отказался от поддержки войны, участие его в мире – в самом мирном процессе, как верно замечал и основатель этого движения современного, барон Пьер де Кубертен, невозможно. Никак.
То есть, смотрите, хочу вот уточнить, Александр. Но, с другой стороны, это позиция федерации, да, Международный олимпийский комитет и так далее. А как быть с позицией, скажем, других спортсменов, предположим? Украинские спортсмены, которые скажут, мы не будем выступать на Олимпиаде, если будут россияне. Польши, скажем, литовцы. Возможен ли, скажем, встречный бойкот со стороны людей, относящихся, так сказать, достаточно непримиримо ко всему, к войне России и Украине?
Ко всему чему?
Ну, к участию российских спортсменов, требующие тотального бана, тотального запрета.
Тотального запрета по праву рождения, по крови? Почему? Тотального запрета почему?
Ну, выходит, да, по паспорту.
Ну, это очень глупый запрет, тут я с Николаем абсолютно согласен. Это просто выкрики политиков, радикалов, и они никак на спорт не перенесутся. Конечно, никакая Национальная Олимпийская Федерация не пойдет на бойкот из-за того, что человек громко и активно протестующий против войны, готовый уехать из России и принять участие в международном соревновании, в нем бы это участие принял. Ну что, из-за этого бойкот? Но представьте себе...
Понятно.
Но то есть по вашему... Он говорит, я против Путина, я хочу выступать под нейтральным флагом, дайте мне участие в Париже. Ему говорят, да, конечно. Кстати, один вопрос, который мы не обсудили с вами. Там же должна быть еще не только, скажем так, политическая дорожная карта, но и квалификационная, спортивная. Ведь во многих видах спорта нужно пройти национальную квалификацию, национальный отбор для того, чтобы участвовать в Олимпиаде. А национальный отбор может быть не принят международным комитетом. Нужно составить для таких спортсменов, заявивших о своем желании участвовать и не поддерживать войну, некие принципы и правила международного отбора. Так вот, если спортсмен А говорит, я гимнаст, я хочу выиграть кольца, я умею лучше всех в мире, я не хочу поддерживать войну. Он приезжает куда-то в Берлин, там проводятся соревнования для российских, белорусских, может быть, не знаю, каких-то еще атлетов, чтобы стать квалификационным. Или там на чемпионат Европы, не знаю, у кого, в какой федерации, как это будет обставлено. И что после этого вся Польша выйдет на 12 лет, как правило, из-за олимпийского движения, из-за того, что человек, который поддерживает Польшу, стоит на ее стороне и хочет участвовать в мирном процессе в Париже, за это Польша 12 лет себя вычеркнет. Ну, это глупость.
Ну, то есть, видимо, будет создан какой-то протокол, да, отдельно спортивный отбор, и другое, и второе, так сказать, политическая приемлемость отдельного атлета для участия в Олимпиаде в Париже.
Наоборот. То есть сначала будут выбраны эти спортсмены, коль скоро такие объявятся в России. Я так думаю, что в России спортсменов таких будет немного, как только станет понятно.
Спортсмен же себя исторгает из системы спорта, да, отечественного, от финансирования, от федерации. Может ли вообще в России существовать спортсмен отдельно от, ну, там, топовые атлеты, возможно, теннисисты, ну, в теннисе, да.
Конечно,
да. От федерации давно. Ну, да-да, вот сейчас, давайте, может быть, да, Николай ответит, ну, потом вернемся.
Я думаю, вот я абсолютно с Александром Ивановичем согласен просто вот от и до со всеми тезисами. И в любой другой ситуации я бы сказал, что ситуация, наверное, будет очень похожа на то, какой она была МОКом придумана в декабре 2017 года за 2 месяца до старта Олимпиады в Пхёнчхане. Угу. Когда было принято решение, оно очень странное, непонятно было, как оно юридически досконально будет изготавливаться, что в частном порядке, в индивидуальном порядке МОК, лично МОК, минуя ОКР, минуя Минспорт, уж тем более российский, приглашает спортсменов. И там было не очень понятно, как, например, для сборной по хоккею приглашаются спортсмены. Все равно это были некие списки, которые неофициально нами предоставлялись, а там уже выбирались, отсеивались и так далее. Хотя за кулисы там было много слухов о том, как эта работа ведется. Здесь до Парижа, там было 2 месяца, здесь до Парижа еще почти 1.5 года. Есть вариант, когда ситуация может качнуться в любую сторону. Мы не знаем, как пойдет военная операция. Мы не знаем, что и где и кто окажется через год, через полтора. А каково может быть отношение, соответственно, международных структур, мы говорим сейчас в целом, и международных, и спортивных международных, к тому, что будет на данный момент происходить. А может быть, активная военная фаза уже закончится, и другое отношение будет в мире спорта ко всему. Мы не знаем. Я думаю, что вариантов сейчас, не озвучивая, проработать 1 000 000 разных регламентов, один из которых будет потом принят, я думаю, сейчас у международного сообщества огромное количество.
Понятно. Напомню, что у нас в студии с нами Николай Еременко, на связи по Zoom Александр Шмурнов, и мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о будущем российского спорта в условиях бана, в условиях международной изоляции, в условиях войны. Есть ли будущее у спорта без международных соревнований? Рассуждает спортивный журналист Иван Адаменко.
Я так понимаю, что вопрос по Олимпиаде, точнее, России на Олимпиаде будет решаться летом, потому что МОК выступает все же за то, чтобы спортсмены были в нейтральном статусе. Ставит, конечно, какие-то жесткие рамки, чтобы якобы нигде никогда не было этой поддержки войны. Как они это будут проверять, непонятно, но вот у них такой пункт есть. А много стран высказалось, что не стоит этого делать, допускать россиян. Но позицию МОК сейчас ребята из ООН поддержали. Я думаю, это будет весомый перевес. И, скорее всего, ну, допустят каких-то спортсменов. Потому что ряд отборочных соревнований уже либо начался, либо прошел. То есть какие-то виды спорта уже просто не успеют отобраться. Ну, я имею в виду наших спортсменов. Поэтому есть ощущение того, что кто-то поедет. Но насколько большой будет делегация – как бы пока непонятно. Просто ряд квалификационных, ну, соревнований российская делегация просила их перенести на тот момент, когда уже будет официально принято там Париж с Россией или Париж без России. Но они решили ничего не менять. Поэтому пока никто никаких подсчетов не делал, какие виды спорта точно мимо. Я так понимаю, что, вероятно, условный теннис будет, потому что они сейчас все под нейтральным статусом выступают, и им всем нормально. Ну, если брать условно наших, давай возьмем футболистов, то, наверное, не сильно сказалось, так как мы и раньше не сильно в Европу рвались в плане куда-то уехать, поиграть. Понятно, что там футбольная лига лишилась каких-то легионеров топовых, потому что, ну, камон, все хотят играть в Еврокубках, все хотят быть на виду, чтобы потом условно оказаться в ПСЖ или Манчестер Сити. Сейчас такое невозможно представить, поэтому едут ребята из второго, третьего эшелона. Если говорить про фигурное катание, там, лыжные гонки, где мы всегда сильны, то, конечно, это все печально видеть, когда они там бьются на всяких этапах Кубка России, что-то такое. И тут мы скорее просто остановились в росте, потому что, ну, чтобы расти выше, надо соревноваться с лучшими. А когда ты лучший в своей стране и с большим отрывом, ну, тяжело держать планку. Условно, этот год мы, наверное, продержимся в хорошем уровне, а если это все распространится и на следующий, то будет уже тяжело условно их удержать в стране, потому что есть вариант, что ты меняешь гражданство и начинаешь выступать в другую страну, и ты возвращаешься на международную арену. Так, к примеру, делают достаточно популярная мера в не совсем топовых фигуристов. Когда-то там, условно, я сейчас слышал, что у Венгрии очень много русских появилось. В Сербии катается, например, девочка русская. То есть, так или иначе, они могут потихонечку расползаться начать.
Это был Иван Адаменко. В сюжете Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Николай Еременко, Александр Шмурнов по Зуму. Николай, если говорить о бане, чтобы уже закончить эту тему, а допинговый же он остается по-прежнему в силе?
Нет, допинговый у нас ведь был исчерпан, по-моему, 17 или 18 декабря прошлого года, потому что нас сократили с 4 лет наказания до 2.
Вот как раз... там скостили. То есть допинговая история вообще, можно сказать, закрыта? Легкоатлетическая?
Одним махом нельзя сказать, что допинговая история закрыта. У нас, в конце концов, не закрыт вопрос до сих пор по Камиле Валиевой. Да?
Да.
И там тоже непонятно. Ведь, понимаете, ведь надо же понимать, мы очень не любим в России, но мы, это в широком таком больше политическом смысле, признавать свою неправоту и наказывать тех, кого уже требует наказать международное сообщество. В 2016-м Виталий Леонидович, чья халатность была доказана международными структурами, за халатность был наказан. Не, он сам к допингу отношения не имел, но за то, что он не знал, чем занимаются его заместители. Там, поэтому он был пожизненно дисквалифицирован, но сказать, потом через суд разрешили только один олимпийский цикл пропустить, и формально он уже не оправдан, а отбыл наказание.
Отбыл наказание,
формально сейчас чист перед законом. Так вот, мы Мутко не уволили, а мы ведь тогда его отставили с поста министра спорта через повышение до вице-премьера, который курирует в том числе спорт. Да? И формально человек остался во главе Минспорта, а Виталий Леонидович по-прежнему отвечал за весь спорт. Ну, понимаете, сейчас ведь происходит та же самая ситуация. У госпожи Тутберидзе, талантливой создательницы конвейера одноразовых чемпионок по фигурному катанию, которая не ответила ни на один вопрос, который давным-давно адресуется, что делает, например, врач по фамилии Шведский в тренерском штабе сборной. Тот самый человек, который шестерых, это я уже только доказанные вещи говорю, когда люди уже отбыли там сроки, шестерых гребцов подсадил на допинг. Да, который просто измазан допингом с ног до головы, неизвестно чем, кроме допинга, этот врач и занимался. Что он делает в тренерском штабе Этери Тутберидзе? Какие такие особые знания и умения у него есть, ради которых можно жертвовать репутацией, жертвовать чем угодно, но он в штабе работает? Или вот эта безумная версия про дедушку, чьи таблетки якобы кабел. Тут эта история не закрыта, и мы в допинге постоянно. Мы же постоянно попадаемся, есть пожизненно дисквалифицированные Чогин, да, тренер мордовских
ходоков. Да.
Так ведь потом же доказано, как государственные органы вполне... Он пожизненно дисквалифицирован, вообще не может никогда быть ни тренером, ни консультантом, вообще никем.
Чагин.
Да,
Чагин.
И вот мы видим, что он находится в этом самом центре в Саранске по-прежнему, оформлен как глава ЧОП, и государство ему за этот ЧОП перечисляет немаленькую сумму денег, чтобы он продолжал, на самом деле, тренировать. Простите, зачем мы подставляемся? Что в наше время, когда существует любая возможность что угодно проверить, что угодно, или как бы известная история, как мы не пускаем допинг-офицеров. Ведь можно же обойти этот вопрос. Вроде мы честно табличку заполняем, адрес указан, но только приезжаем, выясняется, это гостиница при этом в центре ходоков, да, и не указан ни номер, там человек его предупреждает, тут за тобой пришли. Там, давай, у тебя сутки есть очиститься, потом скажешь, спал сутки. Ну, понимаете, это смешно звучит. Но мы раз за разом подставляемся, поэтому я думаю, эта тема не закрыта.
Александр, вы как считаете, вот сейчас в условиях такой полуизоляции или даже уже полной изоляции в некоторых видах спорта международный допинг еще шире будет применяться? Ведь легкая атлетика фактически она под санкциями, она варится в своем собственном соку. И что, как бы допинговая практика продолжится? Или наоборот, уже допинг не нужен, потому что нету как бы олимпийского цикла, нет международных соревнований? зачем тогда атлетов-то кормить?
Ну, во-первых, если вы говорите о российских врачах, которые занимаются российскими спортсменами, потом сращиваются с государством, я так понял, вы о них сейчас, да?
Ну да, и вообще и в целом о допинговой программе, с медицинской, с другой стороны, и с политической составляющей. Потому что, как я понимаю, корни допинга, они же достаточно в самой структуре, да, не в структуре советского и российского спорта, структура мотивации тренеров, медальный зачет, олимпийский цикл. Как бы весь советский спорт, российский спорт заточен на добычу олимпийского золота. Как же тут допинг не появиться?
Вы знаете, я не хочу о допинге рассуждать сейчас, потому что это все равно, как человек изнасиловал кого-то, ему говорят, у тебя еще прыщик на заднице. Прыщик – ерунда. Я не хочу об этом говорить. Я хочу говорить о другом. О том, что очень верно сейчас подметили и задали тон. Российский спорт не перестал быть советским. Не в обиду будет бренду, который представляет Николай, но в данном случае это роль ругательная. Я о чем? О том, что, например, самый профессиональный, самый успешный в России вид спорта – теннис. Даже он не вышел из российской системы, из советской системы координат. Угу. Поэтому не получилось Кубок Кремля превратить в шоу. Поэтому и убегают Рыбакины. Поэтому и при гигантском толчке, который 90-е годы дали, все равно система управления теннисом осталась очень и очень советской. Даже теннисом, подчеркиваю, потому что все остальные тем более близки к советскому спорту. А советский спорт построен был и продолжает сейчас развиваться, возвращаться, как дерево из своих корней потом начинает плодоносить, был построен на государственной системе противостояния Западу. То есть идея спорта и смысл спорта, ну, начиная с 50-х годов, а может быть и раньше, с тех лет, когда еще довоенных, да, о которых тоже Николай упомянул, нужно всегда нам показать, что мы Кузькину мать обязательно предъявим Америке, ну и всем остальным, кто в скобках стоит после Америки. Если спорт таким образом расценивать, а сейчас никакого другого государственного отношения к спорту нет, вот последние несколько лет, а уж тем более с начала войны, то он никогда не будет профессиональным. Он никогда не станет по-настоящему частью мировой профессиональной системы. Системы шоу, которая необходима. Почему борются с допингом международные организации? Потому что они не хотят обманывать свою публику. Ведь дело, например, Лэнса Армстронга ударило диким совершенно образом по инвесторам велогонок. Велогонки были невероятно популярны, приносили гигантские доходы, но после того, как узнали, что человек много лет там, гениальный велосипедист, ездил, выигрывал кучу Тур де Франс.
7 туров выиграл, да.
Выиграл, после того, как узнали, что он на допинге, зрителей у тура, инвесторов, да, людей, которые вкладываются в это шоу, стало меньше. И всем стало ясно, слушайте, если мы будем обманывать публику, то публика не принесет нам деньги. Все очень просто. У российского спорта в принципе нет профессионализма. Понимаете, в голове нет профессионализма ни у одного человека, который занимается спортом. Даже у Галицкого. Вот, это вот человек самый близкий к правильному отношению к спорту, на мой взгляд. И тем не менее, он все равно часть вот этой системы координат порочной, где профессионализм, где бизнес, где шоу, где правильно выстроенная структура ничего не определяет. А все определяет, как скажут, дяденька Миллер, дяденька Путин или какой-то там Лисин, у которого стрелковые свои собственные замашки, поэтому он будет развивать стрельбу. Это не имеет отношения к профессионализму. И это, к сожалению, норма не только военного времени или Старого Советского Союза. Все это оставалось в ползучем виде, пытаясь противостоять, да, правильному развитию на всех уровнях. Хоккей чуть-чуть выскочил. Хоккей выскочил за счет пап. Кстати, теннис выскочил тоже за счет пап. Пап в основном девочек, которые поняли, что можно заработать миллион, только научив ребенка играть в теннис. Также точно и хоккейные папы, которые поняли, что их сын поедет в НХЛ, и тогда вот у них в мозгах появилось движение.
Ну да, как социальный лифт, да.
Абсолютно. И вот понимаете, а все остальное, все, что систематизировано российским государством, увы,
Понятно. И вот, да, спасибо за такую, так сказать, методологическую интервенцию. Вот я хочу в этом отношении, Николай, вас спросить. А вообще тогда нужен ли спорт государству? Спорт, в котором нету вот этого... Потому что, как я понимаю, сама система советского спорта, вот Олимпиады, когда в 52-м году Сталин решил поехать на первую Олимпиаду в условиях холодной войны, и действительно показать кузькину мать Америки и вот то, что, так сказать, мы могем. И сейчас эта мотивация разваливается, уже, так сказать, некого и некого незачем посылать.
Сложнее. Вообще, я всегда боюсь вот этих модальностей, нужен ли спорт государству. Спорт нужен человеку. Спорт нужен для здорового
образа жизни.
Ну, смотрите, вот сейчас не буду долго лекции исторически утомлять, но как раз продолжение того, о чем вот Александр говорил, да, почему наш спорт не стал шоу-бизнесом. Смотрите, маленький такой исторический экскурс на последние 100 с небольшим лет. Мы сейчас не берем спорт до 17-го года, откуда появлялся. Сейчас, в 17-м году, спорт большевики поначалу назвали буржуазным пережитком. И некоторые виды спорта категорически запретили. Там сетка разделяет теннисистов. Бокс сначала был назван буржуазным. Он потом уже в конце 20-х стал рабоче-крестьянским. Сейчас я это опускаю. Кто-то потом, не глупый, большевикам предложил новую концепцию, когда времена всеобыча, так называемого, пошли и так далее, что хороший спортсмен, хороший атлет – это будущий хороший воин.
Да.
И вот 30 лет мы жили внутри, до смерти Сталина практически, мы жили внутри этой концепции. Почему так развивались лыжные гонки, почему были культивировались команды вида спорта, хотя тоже культивировали, чем первый чемпионат СССР по футболу только в 36-м прошел. Да, не все там гладко было. Потому что сплоченность, единство...
Ну да, и вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен на ворот.
Все, ты представишь, что за тобой полоса.
Полоса пограничная идет, да.
Кругом вот эти идеологемы. 52-й, 53-й, 54-й, потихонечку, тут даже не до момента, с момента смерти Сталина в 53-м, а примерно в 50-х концепция на следующие 35 лет получается чуть иной. Это все-таки полупрофессиональные рельсы у спорта, ну, конечно, с социальными задачами. Никто это их профессионалами никогда не считал, что они на заводе работают, и потом свою выходную субботу идут и играют в футбол. Ну, конечно, это уже все-таки был более-менее так называемая команда мастеров, полупрофессиональное начало. И вот потом у нас был шанс. У нас было 30 лет с начала 90-х на то, чтобы спорт стал бизнесом. А вообще в идеале бы, конечно, шоу-бизнесом. Это все-таки часть не бизнеса, а шоу-бизнеса. Но мы постоянно не могли вот от этих государственных корней уйти. Мы постоянно говорили, а как же так, о социальной функции, а как же так умрет вот эта команда в этом регионе, тут столько избирателей. И каждый раз кому-то начинали помогать, кто-то шел с протянутой рукой из футбольных клубов к обл.администрации. Не обязательно про Миллера, как Александр Иванович говорит, да, там хватало и мелких, решал на региональном уровне. И мы в итоге пришли к тому, что и бизнеса на спорте нет, шоу-бизнеса нет, а пришли мы к новой концепции, вот новый виток. Сейчас по стране развивается ведь совсем другой спорт, и государство вкладывается в фиджитал-центры. Не все слышали, наверняка из наших зрителей слушали, что такое фиджитал-центр. Фиджитал, то есть фитнес плюс диджитал. Сидят люди, это огромные арены строятся, огромные арены размером с нормальную хоккейную арену или какой-то там дворец. Значит, сначала они в небольших комнатках играют команды на команду, там 4 на 4 или 5 на 5 с джойстиком, да, а потом они выходят и уже вживую кидают мяч в кольцо или играют в футбол. Футбол им скушен после 5 минуты примерно становится, и и, значит, поэтому им делают там, короче, 5 минут игра или больше ворота. Гонки дронов, потому что что такое сегодняшняя война? Это, извините за грубость, да, сидишь в окопе и джойстиком управляешь дроном, который со связки гранат полетит на врага.
Я и помню, поэтому... как подняли на щит, когда Россия выиграла этот чемпионат мира по доте.
Да.
Вот, и это же государственные все пошли.
И вот сейчас идут вложения.
Инвестиции.
Ну, формально это вложение, конечно, не государственных денег, но желающие прекрасно эту цепочку отследят, откуда деньги идут. И это, по сути, вложение государства вот в такой спорт. Поэтому ни о каком бизнесе, ни о каком шоу-бизнесе говорить
вообще не государство по-прежнему будет в доле и по-прежнему будет контролировать.
Государство будет единственным игроком на рынке отечественного спорта. И когда... Вот еще, кстати, извините, не совсем ответ на вопрос, но он рядом, очень важный для меня. И многие вот забывают эту вещь. Все сейчас говорят, да, вот пока у нас нету международных соревнований, мы должны помнить о развитии спортсменов, о поддержании на нормальном уровне, поэтому мы проводим для них. Ну и дальше в зависимости от идут уже там спартакиады, какие-то соревнования. Спортсмен развивается только тогда, когда он соревнуется с сильнейшими. Нельзя соревноваться самим с собой или с детьми из спортивных школ и говорить, какой я молодец. У меня есть пример. Человек год не тренировался, тренировался 3 недели и выиграл на спартакиаде все золотые медали. Но это говорит о том, что не было достойных противников. Это важный момент. Мы подменяем понятия очень часто.
Нет, и вот это последний вопрос, который я хотел обсудить. Александр, вам вопрос. Вообще нам что, ожидать деградации спорта высших достижений? Даже просто вот этот год люди пропускают олимпийский цикл, люди, так сказать, пропускают Кубок мира. Ну вот сейчас даже я вот лыжными гонками сам увлекаюсь, там, лыжник Александр Большунов, сейчас он там в Битце бежал, человек, который вообще должен сейчас с Клэба соревноваться, да, на этапах Кубка мира, он бежит масс-старт марафона в московской Битце.
Ну, риторический вопрос. Ну, тут даже странно было бы отвечать. Но, разумеется, Николай прав вот в этой главной сентенции. Да? Спорт, в принципе, развивается только тогда, когда он является спортом сильнейшим. Сначала ты выступаешь на уровне своей школы, потом своего района, но задача у тебя выйти на область, задача у тебя выйти на страну, задача у тебя выйти на мир и там показать себя лучшим. Если такой задачи нет, то сразу... сверху обрезается все абсолютно. То есть в советское время, возвращаясь до наших историческим параллелям, конечно, появлялся Стрельцов, конечно, появлялся Бобров. Но эти уникальные абсолютно личности гораздо лучше себя проявили бы и проявляли, если бы у них была возможность соревноваться на высочайшем уровне с самого начала. Так же, как и любые легкоатлеты, тоже великие гимнасты, кто угодно. Соревнования на высшем уровне – это единственный способ, как говорил герой Оскара Вальда, есть лепешки спокойно, это единственный способ есть лепешки. Так вот, только есть один способ – соревноваться с лучшими и всегда стремиться к тому, чтобы быть лучшим на планете. Прилетят инопланетяне, я уже давно надеюсь на них, потому что нет другого выхода, тогда будем соревноваться с ними в межгалактических типа Остапа Бендера соревнованиях. Но пока их нет, надо соревноваться. Хоккеистам надо соревноваться с Калгари, Нью-Йорк Рейнджерс, футболистам нужно соревноваться с Барселоной, Манчестер Юнайтед и так далее, и так далее, и так далее. И когда какой-то там наш фигурист легендарно начинает заявлять, что его откуда-то вычеркнули, но он забывает, что он сам себя вычеркнул. И действительно, фигурное катание у нас развивается там 50 лет великолепно, и российская школа одна из лучших, неважно, где, как это реализуется, про Тутберидзе вспомнили, про конвейер, тем не менее, есть эта школа. И без нее фигурное катание чего-то не досчитывается. Но проблема-то не в том, они там справятся с тем, что там у них не будет российских спортсменов. Понижение среднего уровня мирового спорта, да, как температура мирового океана, там может на 5%, а российский спорт рухнет на 70%. И потом доставать обратно те самые золотники таланта и помещать их в систему придется еще 50 лет. Вот это страшная история. А что касается вот этих эрзац, извините, сейчас договорю, мне очень нравится. Эрзац соревнований, тоже Николай упомянул, хорошую передачу. Ну, там, типа ижевской винтовки, да, какой-нибудь, или чего-то еще, да, спартакиад. То сейчас беда в том, что российская даже уже не пропаганда, а просто спортивная журналистика, к которой я имел честь когда-то относиться, она сейчас взахлёб с удовольствием, вот это страшный процесс совершенно, рассказывает о том, как все там происходит. Как замечательно, что мы здесь организовали ижевскую винтовку. Вот это катастрофа, это дополнительная информационная, такая ментальная катастрофа, что мы и без вас обойдемся.
Да.
Понимая, не чувствуя, что не обойдемся. Хотя, наверное, понимая, просто не желая признаваться в этом, Журналисты, тоже науськиваемые процессом, да, вот этим подогреванием военного типа, или просто взятые за одно место государством, они сейчас взахлёб разговаривают. Я бы вот на месте Губерниева тихонько бы, вот на ушко, даже если тебе других денег нигде не заработать, и жить ты можешь только с этим биатлоном, но тихо бы говорил про эту ижевскую винтовку, а не орал и не визжал.
Да-да-да. Причем, да, причем, знаете, это та самая ижевская винтовка, да, которая, по-моему, года два назад, это замечательно, я как раз заканчиваю разговор о допинге, когда там появились допинг-офицеры РусАДА, там просто никто не вышел на старт. Там просто, там просто это было...
100 человек неожиданно заболели.
Да-да-да, там все снялись, и просто людей там с поездов снимали, люди просто разбежались в разные стороны, как тараканы. Это вот было на той самой...
Ну вот для меня главный тезис, что Александр Иванович сказал, вот как бы на этом надо акцент поставить, очень важный, что если даже завтра нас допустят, ну, условно, завтра, да, не завтра, да, такого, ну, понятно, там, февраля, да, или марта, да, а там через год нас допустят, через два, мы... назад одномоментно не вернемся.
Ну, да, да.
Нам годы, долгие годы или десятилетия надо будет возвращаться только на уровень.
То, что уже потеряно, да, на этот уровень. Точно. Да, вот это очень давайте сделаем на этом акцент и сделаем небольшую паузу. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о печальной судьбе российского спорта в условиях войны, в условиях международной изоляции, в условиях банов. Что ждет российских атлетов, что ждет российский спорт и каковы потери от международной изоляции, рассуждает спортивный журналист Дмитрий Навуша.
Как любой новый тип санкций, исключение российского и белорусского спорта из, в общем-то, из мирового спорта сказывается со временем. И, безусловно, это будет сказываться в целом ряде вещей. В том, что просто уровень спортсменов будет снижаться просто из-за отсутствия большого количества международных соревнований с топовыми соперниками, включая, например, детско-юношеские соревнования, просто когда молодежь не конкурирует со своими главными мировыми, как бы, соперниками, они просто, ну, не растут теми темпами, какими должны. И с точки зрения материально-технической базы, просто потому что очевидно, что до конца войны и Россию, и Беларусь будут душить санкциями, ну, любыми способами пытаться остановить их, ослабить, снизить их возможность нападать на Украину с новыми силами. И это, конечно же, будет сказываться на всем стране, включая образование, медицину, спорт. Просто страна будет беднее, спортсмены будут беднее, большая часть из них, в смысле, придется искать какие-то другие источники дохода, возможно, идти на работу, меньше заниматься спортом, меньше будет профессиональных спортсменов, что может быть и не катастрофа в России, в Беларуси. Как бы, слишком большое количество людей является, там, занимается только спортом и ничем больше. Будет снижаться аудиторный интерес, что тоже будет бить по всем компонентам, просто потому что людям будет не до спорта, спорт будет более убогим, он будет местечковым, не будет международных соревнований, снижаться будет поток в те же детские секции, потому что люди меньше смотрят спорт, меньше мечтают о том, чтобы их дети тоже были спортсменами и так далее. Ну, то есть будет такая постепенная деградация, которая не происходит в один день. В один день произошло просто отсутствие международных соревнований и невозможность... ну вот, Россию сняли с чемпионата мира по футболу. В России говорят, что, да, там было такое заявление одного из депутатов, что ни один международный турнир, разыгранный без участия России, не является настоящим. Ну, скажите Лионелю Месси, что выиграл не настоящий чемпионат мира. Ну, как бы, это смешно. За пределами России это мало кто замечает. Чуть более это будет заметно... виды спорта, где Россия доминировала, такие как лыжи, тоже фигурное катание и так далее, но тоже, в общем-то, мир переживет. По факту это может быть такой работой снова на диктаторские режимы Белоруссии или России, хотя бы потому, что на последних Олимпиадах Россия уже выступала под нейтральным флагом. И вот те медали, которыми спортсмены трясли на приемах у Путина или, скажем, на первом его митинге в Лужниках в марте 2022 года, через пару недель после возобновления полномасштабной войны, они там трясли медалями из Токио и из Пекина, они уже были завоеваны под нейтральным флагом, что не мешает российскому режиму использовать спортсменов и спортивные победы для своей легитимизации.
Это был Дмитрий Навошев в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Напомню, что в студии с нами Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт», и по Zoom с нами спортивный комментатор Александр Шмурнов. Николай, давайте вот вернемся то, что в первой части говорили, международные спортивно-гейные чиновники. Вот это, конечно, анекдотическое последнее, то, что бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель получил российское гражданство и вдобавок, так сказать, виноградники, земли. Земли в Краснодарском крае. И действительно, это человек, который, насколько я понимаю, до конца топил за то, чтобы Беларусь принимала чемпионат мира 2021 года, чтобы Россия принимала чемпионат мира по хоккею 2023, который сейчас перенесен в Ригу и в Тампере. Вот что, Россия действительно коррумпировала международное спортивное движение настолько, что вот и МОК, и федерации расставлены, так сказать, купленные люди?
Более того, для меня, например, неудивительна была эта история про Фазелия. Думаю, что она раньше институализируется в такой или похожей форме, потому что, ну, я не уполномочен, не очень имею права об этом говорить в эфире, но я прекрасно знаю, где работает, в каких российских структурах сын Фазеля, с кем из наших там общих с Александром Ивановичем знакомых и так далее, и так далее, и так далее. Мы все прекрасно про это знаем. И поэтому тут даже вопрос не о коррумпированности, а о том, то, что вы назвали чуть выше в передаче другим термином, сращивание государства и каких-то международных спортивных, в данном случае международных спортивных структур. Да, мы коррумпировали. Да, я прекрасно знаю обиды очень многих ныне действующих чиновников российских на того же Томаса Баха с рассказом off the record, вне кадра, вне эфира, о том, сказать, во сколько России обошлись те или иные дружеские визиты Томаса Баха или там прочих к нам, да, в страну. Может, клевещут, не знаю, утверждать не могу, так сказать, заранее для суда скажу, это моя личная оперцепция, мое личное представление, пазл складывается для меня вот так, а не иначе. Но, конечно, общий ответ на ваш вопрос, ну, я тоже вынужден развести руками и сказать, ну, он риторический вопрос. Ну, да. Ну, совершенно очевидно, и мы знаем просто, как это происходит. Да, мы знаем, как мы кормили в свое время Зепа Блаттера, который приезжал раз за разом. А тут ведь другая история. Вот вспоминали, очень правильно пример про велоспорт, он прям классический, да? А ведь есть и другие истории, где, может быть, даже не допинг, а просто грязь, которая примешивалась к тому или иному виду спорта, уже вынуждала крупных рекламодателей, менеджеров транснациональной корпорации уходить или намекнуть на возможность ухода из спорта. Помните, как в 2015 году на очередной срок пятилетний глава ФИФА Зепп Блаттер был выбран, хотя он до этого говорил, что уже последний срок и так далее. Так сказать, ну, да, много помню. У кого можно брать пример, это как бы сейчас не важно. И вот он выигрывает безальтернативно, и вдруг через 4 дня подает, конец мая, начало июня 2015 года, подает в отставку. Что произошло? Сначала все разводят руками, а потом становится известно, что не то 4, не то 6 часов за закрытыми дверьми была его встреча с пятеркой или шестеркой спонсоров Международной федерации футбола, чемпионатов мира. Ну, все, кто там, Макдональдс, Кока-Кола, ну, не буду сейчас бренды называть, все те, кто вкладываются в мировой футбол. Где Зеппу Блаттеру, по слухам, мы можем предполагать, мы там не присутствовали с вами, намекнули, что товарищ Зепп, мы не хотим быть там, где намекают про коррупцию, где постоянно говорят даже не про нагретые или охлажденные шары при жеребьевках, а просто о том, сколько что за кулисы, куда девается.
А я не знал, нагретые охлажденные шары.
А как вы думаете, жеребьевки проводят, да? Как, почему иногда кому-то выгодная группа достается? Ну, это слухи. Слухи, конечно, слухи. Я шары не трогал никогда. Да, но слухами земля полнится. Но я не о шарах сейчас, понимаете?
Да.
Что произошло после этого разговора? Зепп Блаттер вышел из этой комнаты и подал в отставку. Потому что ему намекнули. Дальше денег не будет. И дальше будет только скандал. И дальше помер.
Ну, вот интересный вопрос. Александр, может быть, действительно сейчас вот этот период бана – это повод мировому спорту очиститься? Или это все равно это будет извечная проблема, и как, скажем, там Китай будет покупать какие-то чемпионаты и олимпиады, как Катар тоже, так сказать, купил последний чемпионат мира? То есть вот это вот союз мирового спорта с авторитарными и коррумпированными режимами, он неизбежен?
К сожалению, неизбежен. Не одни, так другие будут запускать руку, потому что это большой, очень вкусный пирог, и прокатор известно, что он претендент на Олимпиаду 36-го года. И на самом деле там изнутри люди рассказывают, как развивается спорт в этой маленькой, крохотной и богатой стране, и у них есть основания, да, и благодаря чемпионату мира сказать: ребят, мы довольно честными способами идем вперед, и мы вам предлагаем большие деньги, инвестиции, это не взятки, мы просто хотим, чтобы спорт развивался так. С ними можно спорить, их можно в чем-то уличать, но принципиально это будет оставаться основной парадигмой. Выбирать будут тех, кто привлечет так или иначе инвесторов. Другое дело, что история с вот этим баном и просто с тем, что мировое сообщество способно объединяться против какой-то очевидной несправедливости, да, и как коршун бросаться на нее, выражаясь словами Карлсона, я думаю, эта история показывает, что не все куплено. Что до определенного там, внутри каких-то процессов может идти торг, но на уровне критическом торг становится неуместен. И я очень надеюсь, что это урок. Это урок, который политика и вовлеченность спорта всего мирового в политику преподносит. Ну, это вызов, да, и шоу-бизнес будет с этим вызовом бороться, переходя на макроструктуры и макроразговоры. Николай затеял такой разговор. Я думаю, что это один из способов, не единственный. Допинговый скандал тоже был частью этой матрицы, да, реакция на него. То, что немецкие чиновники получают сейчас аж сроки, да, за подметные результаты выборов чемпионата мира, да, хозяин чемпионата мира Германии, казалось бы, демократической страны, борющейся с коррупцией и так далее. Но чемпионат мира 2006 года тоже имел свои такие же проблемы. И все это вместе, ну, как бы все время все сглаживали. А сейчас на фоне нагретого пространства на планете и вот этих вот вулканических ситуаций, таких как реакция на войну и санкции и так далее, может быть, и мировые корпорации тоже поймут, ну, что нужно вести дела несколько иначе. Это все очень умозрительно, но у меня есть ощущение, что то, что называется «не было бы счастья, это несчастье помогло», то спорт действительно ждет некое очищение. И, кстати, российский спорт, безусловно, он когда-то кончится, этот морок. Я не верю в то, что бесконечно можно обманывать людей, как путинская пропаганда это делает. Я вот живу в Париже и смотрю иногда, а я должен смотреть, как журналисты, и то, что говорят в России. Мне столько врут про то, как я живу, что мне даже страшно становится. Как можно столько врать? Вот я здесь нахожусь, и мне говорят, что я нахожусь в другом месте. Ну, это смешно. Так вот, это бесконечно не может продолжаться в век интернета. Все-таки нельзя по Северную Корею на 1/6 части суши сделать. Ну, нельзя. Не получится это. И российский спорт ведь тоже может очищение ждать. Благодаря тому, что поймут, насколько плохо не иллюстрировать, да, как в политике, в экономике, так и в спорте, в культуре, что не сделали в 92-95 году.
Да.
Никакой иллюстрации не провели. И как плохо погружаться вот в эту систему государственного политического контроля над спортом. Как плохо отказываться от логичных решений, которые предлагают и давно уже выработала мировая спортивная система. От НХЛ до теннисных турниров, чемпионатов мира, бриллиантовой лиги, допустим, да, ведь даже в легкой атлетике, которая не имеет такого потенциала зрительского, придумали способ собирать гигантские стадионы и привлекать спонсоров. Вот всему этому научиться тоже можно будет, и наш сегодняшний чудовищный период развития страны, ну, может быть, за счет своей чудовищности как раз и покажет, как антитеза, чем мы занимались, как нужно жить дальше. Это не более чем моя надежда.
Ну да, упасть до дна, чтобы, так сказать, может быть, иметь возможность как-то преобразиться в будущем. Потому что настолько глубокие структурные проблемы российского спорта, что вот этот вот нынешний бан как-то заставит пересмотреть, как считаете? У нас буквально последние 30
лет. Я не так оптимистичен. Есть. Я считаю, что и по дну можно умудряться годами, десятилетиями ходить кругами.
Да.
Это не тот самый случай, когда лишь бы двигаться, тогда ты точно из ямы вылезаешь. Да? Вот. И я вот здесь, наверное, единственный случай, когда с Александром Ивановичем не соглашусь, когда коллега говорит о том, что невозможно 1/6 часть суши превратить в Северную Корею. Если 1/6 часть суши готова превращаться в Северную Корею, значит, спокойно этот процесс пройти.
Она и будет. Ну что ж, из себя я делаю вывод из этого эфира, действительно, что суверенный спорт невозможен, как невозможна суверенная наука, суверенный балет, суверенный компьютер. Точно так же и в самом начале, собственно, с возникновения спорта как большой международной арене, и особенно сейчас, в 21 веке, суверенный спорт, закрытый российский спорт невозможен. И разгребать то, что происходит сейчас, придется годами или, как говорят наши гости, десятилетиями. Спасибо. У нас в гостях был Николай Еременко. По Зуму с нами был Александр Шмурнов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.